Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию из рубрики «Церковь Христова» из 2 февральского номера православного журнала для сомневающихся «Фома. Молитва в большом городе». Автор публикации Марина Борисова. Мы давно привыкли, что рассуждать о молитве – прерогатива священников и монахов, ну, в крайнем случае, профессоров богословия. Но у кого что болит, тот о том и говорит. А для меня, и рискну утверждать, для подавляющего большинства людей, считающих себя верующими, молитва сегодня – тема больная. Как-то в воскресенье после литургии перед выносом креста батюшка, как обычно, говорил проповедь. На этот раз о том, как важно и нужно молиться. Народ вежливо ждал, когда уже можно будет приложиться к кресту и домой. Особого энтузиазма на лицах не было. Кто-то слонялся по храму, кто-то что-то выбирал у свечного ящика, кто-то, встретив знакомых, мирно беседовал. И только стоявшая рядом со мной женщина внимательно вникала в слова духовного пастыря. Слушала, и вдруг, обернувшись ко мне, ища сочувствия, в сердцах бросила. «Эх, жизни они, наши отцы, не знают». «Нет, это она зря. Все они знают». Они же не на облаке живут, а чего не знают, мы им каждый день на исповеди рассказываем. Но что толку копья ломать? Мне как-то один батюшка сказал, чего с тобой разговаривать, если ты все равно не слушаешься? И ведь прав был. Кончится служба, поцелуем крест, включим свои айфоны, и понесут нас волны моря житейского к семьям, друзьям, делам, телевизорам, фейсбукам и твиттерам. Как там в песенке, которой нас уже 40 лет пучают на Новый год? Во сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. Нет, они все-таки молодцы, эти советские классики, рано мы их списали в утиль. Может, от этой осатаненности и не доходят до нашего сознания слова священников о молитве и покаянии. Почему у нас в храмах все больше суровых, скорбных лиц? Даже на литургии, даже на Пасху. А меня учили, держись проще и веселее. Христианин вовсе не должен представлять собой какую-то мрачную фигуру, изможденную аскетическими подвигами и служащую укором для других. Даже если у тебя это искренно, все равно долго так не прожить, и реакция может пойти как раз в обратную сторону. Я-то, воспитанная советской школой, всегда была уверена, что человек рожден для счастья, как птица для полета. И церковь меня в этом только утвердила. Может, потому что я впервые вошла в нее в пасхальную ночь? До этого я никогда не заходила в храм во время службы. Там люди молятся, а я что, глазеть на них приду, как в зоопарк? А тут как-то вышло само, подруга затащила за компанию. Народу битком, все со свечками в руках, свет притушен, где-то впереди что-то происходит, но из-за голов ничего не разобрать. Подруга куда-то нырнула, вынырнула с двумя свечами, одну дала мне. И тут, словно по команде, все вдруг затихло, и откуда-то еле слышно донеслось. «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангели поют на небесах, и побежали по толпе огоньки, от свечки к свечке, и поплыли из глубины на нас хоругви, двинулся крестный ход, и я за ним. Кто-то протянул мне горящую свечку, я зажгла от нее свою, и вдруг почувствовала, это мой дом, и никуда я больше из него не уйду. Такого абсолютного счастья я никогда не испытывала, и ни одного сурового лица вокруг, и все поют, просто от радости. Через неделю я крестилась. А много лет спустя наткнулась в дневниках отца Александра Шмемана практически на то же переживание. Некоторые вещи, дни, минуты я не вспоминаю, а помню, как если бы они сами жили во мне. В эти минуты дана была некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости, потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни. Например, та Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон, и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через нее в самой сущности христианства, вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновение. Вечная жизнь – это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в цельности. Все христианство – это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности, сейчас и здесь. Ни о православии, ни о церкви я ничего толком не знала, а уж о молитве вообще понятия не имела. Тогда на Пасху, вернувшись со службы, мы с подругой до утра проговорили. Первый раз в жизни я взяла в руки молитвослов. Открыла и зачиталась. Просто оторваться не могла. Схватила какую-то школьную тетрадку, начала переписывать. Славянские слова молитв и псалмов сразу и навсегда пробили меня насквозь своей красотой. Как когда-то в юности прекрасные чужие стихи, они запоминались сами, потому что лучше и полнее выражали мои чувства, чем если бы я пыталась сделать это сама. Но эмоции, даже самые сильные, недолговечны. А что дальше? Я решила, проживу год, стараясь делать все, что положено, а там разберемся. Сказано читать утренние и вечерние молитвы, буду читать. Сказано ходить в церковь по субботам и воскресеньям, буду ходить. Сказано раз в месяц исповедоваться и причащаться, буду. Сказано поститься, буду. Но как-то все оказалось трудно. Церковно-славянского языка я не знала, на службах стояла на одних эмоциях. Слово «три поймешь» уже хорошо. Это сейчас на любом свечном ящике можно купить толкование, пояснение, поучение, молитвословы на любой вкус. А 30 лет назад тоненькую брошюрку «Всеночное бдение и божественная литургия» я выпросила у знакомых почитать только через несколько месяцев после крещения. Но труднее всего было с утренними и вечерними молитвами. Мало того, что при всей красоте текстов больше половины слов непонятно, так еще попробуй встроить чтение в ежедневную рутину, в которой им ну никак не находится место. Но труднее всего было с утренними и вечерними молитвами. Мало того, что при всей красоте текстов больше половины слов непонятно, так еще попробуй встроить их чтение в ежедневную рутину, в которой им никак не находится места. А Евангелие? Не то чтобы я была какая-то особенно тупая, но продиралась я к его пониманию, спотыкаясь на каждом шагу. Нет, в целом-то мне вроде все было понятно. Но там же сказано, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. Значит, нужно делать. А для этого мало понять даже с помощью святых отцов и богословов. Нужно как-то пропустить это все через себя, переварить, сделать своим, неотъемлемым. Помните? И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. Откровение, 10 глава. Как-то в записках Аделаиды Герцог подвальной очерки наткнулась я на слова приговоренного к расстрелу русского дворянина, сказанные им автору в подвале ЧК. Мне кажутся дикими разговоры о Боге среди обыденной жизни. Евангелие — это сумасшедшая книга, и потому так трудно ее понять. Христос дает ответы вне времени, а спрашивают его люди, которые не могут перейти эту черту, и потому кажется, что они говорят о разных вещах и не понимают друг друга. Но мне-то предлагается здесь, во времени, жить по Евангелию, а там, между прочим, сказано «непрестанно молитесь». Это как? Я же не в безлюдной пустыне живу, как какой-нибудь древний отшельник, а в Москве. И домашних все эти мои христианские упражнения здорово раздражают. А работаю я в советском издательстве, и голова моя занята там чем угодно, только не молитвой. Вообще-то митрополит Сурожский Антоний утверждал, что человек молится всегда. Нам думается, что молитва присутствует лишь тогда, когда мы вежливо и складной речью выражаем свое отношение к Богу и мировым вопросам. Мы забываем, что молитва вырывается из сердца, и всякий крик нашего существа есть молитва. Разумеется, мы не осознаем, что молимся все время и настойчиво. И я думаю, очень важно нам осознать, что предмет нашей молитвы и тот, к кому обращена эта молитва, не всегда Бог. Нам не предлагается выбор, молиться или не молиться. Нам предлагается выбор, молиться Богу или с рабской мольбой, с протянутой рукой, обратиться к князю мира сего, в надежде на подачку, которая будет обманна, потому что он всегда обманывает. Вот как хочешь, так и крутись. Читаю у отца Серафима Роуза. Чтобы успешно противостоять миру, точащему наши души, нужно получать постоянные вспрыскивания неотмирности. Стоит хоть на день их прервать, и мирское задавит, на два поглотит совсем. В скорости заметим, что и мысли у нас уже обмерщенные, и мы все меньше и меньше этому противимся. Нет рецепта богоугодной православной жизни. Всякое ее внешнее проявление может оказаться фальшивым. Все зависит от состояния души, трепетно предстоящей Богу. И опять все у меня упирается в правила. Все отцы твердят, бессмысленно тупо вычитывать молитвы из молитвослова. Нужно сосредоточиться, произносить их от сердца, как свои. 30 лет я бьюсь над этой неразрешимой задачей, листаю свои дневники. 85-й год. Как только начинаю читать правила, в голову сразу калейдоскоп обрывков разных мыслей, воспоминаний и впечатлений. 88-й, 93-й, 96-й, 99-й. Все одно и то же. Тогда зачем это все? Да просто я точно знаю, что больна, хронически, практически инвалид детства. И если я не буду заставлять себя каждый день читать утренние и вечерние молитвы и главу из Евангелия, и хотя бы по воскресеньям ходить в храм, все, паралич мне обеспечен. Где найти для всего этого время и место? Не знаю, каждый раз по ситуации. Трудно? Не то слово. А кто сказал, что будет легко? Но куда деваться, если болен? Спросите паралимпийцев, трудно ли без ног или с повреждением спинного мозга на коляске играть в баскетбол или регби? Играют же, хоть и остаются инвалидами. Я долго не понимала, почему мне все твердят «подвиг, подвиг, подвиг», но почему я должна превратить всю жизнь в какое-то непрерывное преодоление? А мне говорили: «Всякий христианин – подвижник. Человеческая природа так искривлена, что на нее приходится жестоко нажимать, если хочешь выровнять себя по евангельским меркам, и выравнивать приходится каждый день, каждый час. Выходит, если не тренироваться, так и пролежишь всю жизнь бревном, изнемогая от жалости к себе и злобы на весь мир за такую чудовищную несправедливость. А если через лень и боль все-таки каждый день вытягивать себя на тренировку, насколько велик шанс, в конце концов, приобщиться азарта и радости наравне со здоровыми?» Моя подруга как-то пожаловалась, что не может читать молитвы из молитвослова, но не чувствует она их своими, хоть тресни. Мне повезло, у меня такой проблемы не было. Зато была другая, не миновала меня общая участь многих новоначальных. Начитавшись святых отцов-аскетов и заполировав образовавшийся в голове немыслимый коктейль откровенными рассказами странника, мало кто не примерял на себя смиренные ризы исихастов. Слава Богу, что рядом были люди мудрые и опытные, которые умели сдерживать эти безумные порывы. Как-то, когда я очередной раз пристала к одному из них с вопросом, как же мне умно молиться Иисусовой молитвой в моей повседневной московской жизни, он сказал: «Молись, только хоть шепотом, но непременно вслух, а вместо четок перебирай фаланги пальцев». «Батюшка, как же я буду это делать в метро?» – оторопела я. «Ничего, будут принимать за сумасшедшую, зато приставать никто не будет», – был ответ. После таких обливаний холодной водой на подвиги уже не так тянуло, тем более, что утолить жажду духовную было где. 10 лет параллельно работе в светском журнале шло врастание в жизнь церковную. Попросили помочь, пришлось учиться сначала на чтеца, потом на уставщика, потом петь на клиросе, потом регентовать. Тропари, кондаки, стихиры, паремии, всеночные, часы, литургии, молебны, панихиды, отпевания, тысячи прекрасных молитвенных слов, многократно пропущенных через твое сознание. А молитва? Спросите тех, кто поет на клиросе, удается ли им там помолиться. А тут еще отцы мои духовные задачки подкидывают. Помолчи. Мы все дай, помоги, помилуй, тараторим, тараторим. Где же тут Богу хоть слово вставить, чтобы мы его услышали? Остановись, замолчи перед ним хоть на минуту, ни о чем не думай. Просто умились, глядя на его образ. Ты Бога благодаришь или все только клянчишь? А потом школа кончилась. Выпускным экзаменом стали полгода послушания в монастыре. Когда пришла пора решать, оставаться там или нет, батюшка, который меня туда направил, сказал просто: «Если готова быть всем слугой, иди в монастырь. Нет, уходи». Я честно сказала: «Нет, не готова». И получила благословение идти работать на радио, в английскую службу и на вещание. Там у батюшки были духовные чада. Как же меня ломало, как наркомана. Пытка шумом физическим, пытка шумом информационным. Попробуйте помолитесь, когда вы по 12 часов в день переводите политические новости. И главное, зачем, кому все это нужно? Я это поняла только несколько лет спустя, когда родители мои стали болеть и сдавать, а наша бесплатная медицина окончательно превратилась в денежный пылесос. Но ведь помощь близким в их немощи, да еще если их каждодневная нужда в нас растягивается на долгие годы, без молитвы ноша неподъемная. Иначе жизнь превращается в нескончаемую муку и для помогающего, и для принимающих помощь. А как втиснуть все это в те же неизменные 24 часа? Впрочем, молиться за других у меня всегда получалось как раз лучше всего. Особенно, когда молишься о ком-то, кого любишь. Тут откуда что берется, и сердце открыто, и внимание сосредоточено, и все твое существо устремлено к Богу. Но не ради Него, не от ощущения Его присутствия, веры в Него, тоски по Нему, стремления почувствовать и исполнить Его волю, а потому что душа твоя болит о ком-то, но не о Боге. Проходит время, боль стихает, и снова рассеиваешься и охладеваешь до следующего испытания. Смотрю на влюбленных и завидую. Они по 100 раз на дню обмениваются смс-ками, весь смысл которых, по сути, сводится к одному – «я тебя люблю». И не надоедает. А если любимый не отвечает? Пишешь ему, пишешь, а в ответ тишина. Места же себе не находишь, пока не выяснится, что это просто мобильник завис или у оператора сбой. А тут, когда без молитвы в мобильнике моей души садится аккумулятор, и я уже просто не в состоянии услышать Бога, я этого даже не замечаю. Когда-то мне говорили, голод по Богу иногда так же важен, как молитва. Если дела житейские мешают тебе побыть с Ним, пообщаться с Ним, просто помолчать в Его присутствии, а тебе больше всего на свете хочется именно этого, это твое стремление уже и есть твоя молитва. И еще, если тебе в кои-то веки удалось сосредоточиться и начать молиться с вниманием, и в этот самый момент к тебе кто-то придет или позвонит и попросит помощи, брось все и иди помогай. Потому что молитва твоя – это твое частное дело, а помощь ближнему – дело Божье. Ну, с помощью вроде все понятно, об этом еще Иоанн Лествичник писал. А вот с молитвой как быть? Как молиться, да еще постоянно, человеку, живущему сегодня в мегаполисе? Студенту, врачу, программисту, менеджеру, журналисту, официанту, водителю, лавирующему в бесконечных пробках. Начинает казаться, что внутреннее пространство для молитвы осталось разве что у таджиков-дворников. И вдруг на самом бегу пронзит какая-нибудь сущая безделица. Алая ветка клена, вспыхнувшая огнем в лучах осеннего солнца, стайка снегирей, неведомо каким ветром занесенная в самый центр города, первый хруст снега под ногой на морозе, радостью жизни, той, что за делами, и само рвется из самого сердца. Слава тебе, Господи, слава тебе. Так можно ли молиться в большом городе? Конечно, можно. Не молиться нельзя. Сколько раз бывало думаешь, да гори оно огнем, все равно ничего не получается, буду жить, как все нормальные люди. И какое-то время живешь, но мелькнет на горизонте отблеск той пасхальной радости, которой ты когда-то приобщился, и затоскует, заноет душа. И такими бессмысленными и блеклыми покажутся все другие радости, что, спотыкаясь и падая, снова выбираешься на знакомую дорогу и бредешь. Прав, видно, митрополит Антоний. Если то, что ты получил первоначально, для тебя оказалось драгоценностью, тогда стоит искать всю жизнь. Даже если только к концу жизни найдешь, все равно стоит всю жизнь искать, потому что без этого нельзя жить. И комментарий протоиерея Максима Козлова к этим рассуждениям Марины Борисовой. Протоиерей Максим Козлов – настоятель домового храма святой мученицы Татьяны при Московском госуниверситете. Думаю, сама постановка вопроса о сложности молитвы в современном мегаполисе несколько романтическая. Она предполагает, что раньше, в какие-то другие благословенные времена, у людей были необходимые для молитвы тишина и покой, а сегодня мы их лишены. Однако из мемуаров людей, живших, скажем, в позапрошлом веке, хорошо видно, что многие из них в своей духовной жизни сталкивались с точно такими же проблемами. Да, у них не было айфонов и айподов, и мобильных телефонов, и шумели тогда на улицах не автомобили, а другие средства транспорта. Но вспомним хотя бы о количестве детей, обыкновенном для того времени, и сразу станет понятно, что тишины и покоя у огромного количества людей и в прежние времена было столь же немного, как и у нас сегодня. Также нельзя сказать, будто где-то там, за МКАД, в тихой провинции, человеку проще молиться. Конечно, люди живут там размереннее и спокойнее, чем в столице, но и у них тоже свой круговорот неотложных дел. Поэтому, чтобы сегодня духовно настроиться на молитву, нужно как минимум отказаться от этой исключительной оценки нынешнего времени и места, которые будто бы чрезвычайно затрудняют нашу духовную жизнь. Любые внешние обстоятельства жизни, лишая нас одного, всегда дают нам что-то другое. Надо только постараться это что-то разглядеть и научиться использовать. Например, сегодня в большом городе мы много перемещаемся в пространстве, все время куда-нибудь едем, в метро или в автомобиле, и стоим в пробках. Молиться в пути – одна из наилучших возможностей. Тут есть время и для практики умной молитвы, и для чтения выученной части правила. Если даже это затруднительно, у нас есть достижения современной цивилизации. Можно поставить диск в машине или включить плеер в метро. И в какой-то степени изолировать себя от окружающего мира, слушая молитву в записи. Кроме того, можно и нужно молиться еще и своими словами. Нельзя сводить молитву только к вычитыванию или выслушиванию готового текста, написанного не тобой, а другими людьми. Но также нельзя свести молитву и к другой крайности, когда человек говорит себе: «Ну все, теперь я буду молиться только своими словами». Ибо в итоге это будет значить, что мы, во-первых, минимизируем молитву, потому что редко кто способен молиться своими словами долго и серьезно. Во-вторых, почти у каждого человека в таком случае образуются свои формульные тексты, которые будут пониже и пожиже как формой, так и содержанием. Ведь тексты молитв, составленных святыми, основаны на духовном опыте этих святых, стремившихся к единому на потребу. В нашей жизни и в наших молитвах этого стремления куда меньше. Поэтому разумнее всего соблюдать некий баланс и своими словами молиться, и правила не оставлять. Общий для всех тут совет один – не разводить руками и не жаловаться на окружающую действительность, а всегда стараться увидеть и максимально использовать те возможности для молитвы, которые Бог дает нам здесь и сейчас. Напомню, дорогие братья и сестры, что я познакомила вас с публикацией Марины Борисовой «Молитва в большом городе» и комментарием протоиерея Максима Козлова о возможностях молиться в современном мегаполисе. Эту публикацию вы сможете найти на интернет-портале «Фома онлайн» или во втором номере православного журнала для сомневающихся «Фома». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!